Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Программа «Код доступа». Телефон для смс-ок 985-970-45-45. 985-970-45-45. Абсолютное большинство вопросов у меня посвящено годовщине войны с Грузией. Все-таки я начну сначала немножко с другой темы и хочу задать слушателям вопрос. А что общего между Ангудайским районом в Горном Алтае и Пихемским районом в Республике Тыва? Ответ. Оба района посетил в этом году Владимир Владимирович Путин. И по итогам визита в обоих будет природный парк. Более того, в Ангудайском районе уже собрали народ и сказали, что да, земля ваша сверху понравилась. То есть, видимо, кроме национального парка, там будет такая же резиденция, как на Лунной Поляне. Там тоже национальный парк, а внутри строят резиденцию для высших лиц государства. Я уже говорила в прошлой передаче, что визит Путина на Алтай, который был представлен как рабочий, для которого специально для картинки привезли губернаторов, на самом деле заключался в том, что несколько дней Путин отдыхал. И вот мы видели то же самое, такую же историю на прошлой неделе, когда Путин сначала погрузился на аппарате «Мир на дно Байкала». Это, конечно, очень дорогостоящая экскурсия. Туристу бы она обошлась несколько миллионов долларов. Поцеловал и окольцевал вот эту вот белуху. Потом сплавился по реке уже в Тыве. И почему-то там сказали, что это однодневный отдых, хотя как-то вот не совсем понятно, окольцевать белуху, что никому, кроме Путина, не было. Это я к тому, что вот у нас патриарх Алексий, о, простите, ради бога, у нас только что патриарх Кирилл по Украине совершил турне, на котором, показывая часы за 30 тысяч евро, рассуждал о пользе нестяжания и о том, как экономический кризис случился из-за страсти к стяжанию. Я ничего не имею против часов за 30 тысяч евро, наоборот, они мне страшно нравятся. И если бы патриарх рассказывал о том, как стать миллиардером, показывая эти часы, то, наверное, это было бы очень уместно. Но в данном случае речь шла о нестяжании, и я вот подумала, что, может быть, патриарху не стоило так далеко ездить на Украину и не стоило так далеко облегчать проклятый Запад. А можно было бы, например, сказать, что это довольно странно, когда по всей стране строят резиденции правителя, их строят в Красной Поляне, их строят в Лунной Поляне, их строят в Калининграде. Вот сейчас на два новых национальных парка Алтай и Тыва. Вот в Екатеринбурге только что выстроили резиденцию, которая стоила 1,35 миллиардов рублей. Это перед саммитом ШОС она была построена. Все-таки у нас экономический кризис, и трудно себе представить, чтобы план Барака Обамы по спасению американской экономики состоял в строительстве резиденции Барака Обамы. Тем более, что вот резиденцию настроят, а дороги нет. За это время, когда мы получили 1,5 триллиона нефтедолларов, не выстроено ни одной дороги, которая может претендовать на статус хайвея. И я даже вот рада анонсировать статью нашего корреспондента «Новой газеты» Сапкора в Красноярске, господина Тарасова, очень известного журналиста, который ехидно пишет, цитирую: «Когда Владимир Путин говорил в Иркутске о великой роли Сибири для России, речка Курзанка, текущая под Иркутском, вышла из берегов и затопила участок федеральной трассы М-53, тем самым совершив фактическое отделение от России половины страны, в том числе и той самой Сибири». Но это же позор, когда речка Курзанка отделяет Сибирь от центральной части России. Вот, может быть, патриарху было бы уместно говорить насчет резиденций, тем более, что вот у нас сейчас другая резиденция, полностью повторяющая Константиновский дворец, образовалась. Ее строит одна из подрядных организаций «Газпрома». Точно непонятно, кому она принадлежит, но понятно, что вы представляете себе, что такое Константиновский дворец, копированный в качестве частной резиденции. А это немыслимо. Вот в этом самом пресловутом американском обществе потребления никто не выстроит себе Константиновский дворец, потому что Константиновский дворец – это административное здание. Он несет определенную функцию. Там должно быть гигантское количество слуг, которые его обслуживают. И ни один миллиардер, ни один Билл Гейтс, ни один Уоррен Баффет ничего подобного себе позволить не может, потому что для того, чтобы иметь в качестве личной резиденции Константиновский дворец, надо или быть руководителем государства, или, по крайней мере, или иметь бесплатную рабочую силу. Вот, может быть, к владельцам Константиновского дворца, нового Константиновского дворца, разумнее было бы обращаться к патриарху Кириллу. Большая часть вопросов касается Грузии, большая часть вопросов у меня касается новых слов, которые были произнесены накануне годовщины конфликта. И мне кажется, интереснее анализировать не то, что говорят, а то, что есть. Это очень важно. Потому что прежде чем анализировать, допустим, речи президента Южной Осетии господина Кокойте, надо бы твердо себе представлять, что такое Грузия, что такое Южная Осетия. Дело в том, что Грузия – это страна с экономикой, пострадавшая, естественно, и от кризиса, и от войны. Но это нормальная страна, в которой существует нормальная полиция, которая при Саакашвили перестала брать взятки, в которой распродана госсобственность, в которой все беженцы, подчеркиваю, все беженцы от этой войны с Россией, они получили, уже получили жилье. А если мы взглянем на Южную Осетию, то там нечто странное. Там не отстроен с января. Это можно сейчас посмотреть даже по репортажам. Там отстроены некоторые административные здания, восстановлено Министерство правды, телерадиостанции и так далее. Но Схинвали не отстроен. Более того, то количество жителей, которое было в Южной Осетии, оно и без того не доходило до списочной численности в 70 тысяч человек. Оно оценивалось 30-35 тысяч. Еще уменьшилось из-за абсолютной бытовой неустроенности. По оценкам оппозиции, оппозиция говорит, что там вообще 12-15 тысяч человек. Очень характерна разница, ее можно понять на примере Ахалгорского района. Это тот район, который принадлежал Грузии до войны, который, согласно всем международным соглашениям, подписанным Россией, принадлежит по-прежнему Грузии, но там стоят наши войска, и там правят южно-осетинские власти. Так вот, из Ахалгории жители выехали в два этапа. Сначала они бежали от абсолютного бесправия, потому что к ним в дом врывались и могли ограбить и убить в любую секунду. А потом там взорвалась наша военный склад наш взорвался, жители почему-то решили, что сейчас их до конца вырежут, и все разбежались. Все они уже получили дома. Уезжали не только грузины, но и осетины, причем уезжали совершенно не обязательно в Грузию. Некоторые уезжали в Владикавказ. Главное, что вот в Южной Осетии они не оставались. Это очень важно понимать, чтобы понимать характер режима. Потому что понятно, что там 12 тысяч человек, большая часть которых являются бойцами или членами семей бойцов Южной Осетии, несложно выстроить дома. Для того, чтобы это не делать, надо иметь специфическую способ организации общества, который называется ХАМАС. Вот, да, что такое Израиль? Это нормальное государство. Что такое ХАМАС? Это ситуация, при которых людей держат абсолютно голодными, абсолютно агрессивными, и у них есть единственная работа – это умирать за руководителя ХАМАС. Вот то же самое мы видим в Грузии и Южной Осетии. Это очень важно, чтобы понимать, с чем связаны заявления Эдуарда Кокойте. Потому что просто в ситуации, когда год прошел, а Южная Осетия не отстроена, единственным выходом остается новая война. Второе. Дело же не в... Ни одно заявление не может рассматриваться само по себе. А вот напомним, что в Южной Осетии периодически пропадали грузинские граждане, иногда там задерживали машину ОБСЕ. Все это производило на мир очень неприятное впечатление, потому что, в общем-то, ну вот есть режимы, в которых крадут людей, которые этим живут. Ну, например, Чечня или Нигерия. Но даже в Чечне Масхадов, когда выяснялось, что кого-то украли, всегда говорил: я не знаю, кого украли, будем искать. А южноосетинские власти, когда как кто-то пропадал, всегда говорили: эти люди незаконно пересекли границу Южной Осетии, значит, они негодяи. Причем, представляете, все это слушало международное сообщество. Наконец, заявления южноосетинских властей далеко не всегда были согласованы с российскими властями. Вспомним, например, историю, когда стреляли машины президентов Польши и Грузии на подъезде к Холгории. И российский МИД приложил некоторые усилия, чтобы замять этот инцидент. Сказал, что это грузины сами себя обстреляли, что это провокация. И тут вылезает Южно-Осетинское министерство правды и говорит буквально вот следующее. Ну да, наши ребята постреляли, горячие парни. Только что произошла очень похожая история. Южная Осетия перенесла приграничные колышки на 100 метров вглубь Грузии. И российские власти заявили, что это все провокация, что ничего подобного, никто ничего не переносил, просто грузинская сторона перепутала вот эти колышки с местом, где будет там следующий блокпост. Это вовсе не граница. И тут же в интервью Associated Press президент Южной Осетии какой-то говорит: да нет, мы обустраиваем границу в точном соответствии с границами прежними Южной Осетии. При этом тут же он говорит, что а мы еще претендуем на Трусовское ущелье. Это очень важно понять, что заявления Эдуарда Кокойте, они очень часто не согласуются с предыдущими его заявлениями. Вот если бы Эдуард Кокойте только говорил, что грузины на него нападают, это была бы одна история. Но когда Эдуард Кокойте, с одной стороны, заявляет, что осетины претендуют на Трусовское ущелье, а с другой стороны, вот переставляют эти колышки. С третьей стороны, Эдуард какой-то заявляет, что грузины сами взрывают своих граждан, чтобы предотвратить их возвращение в Холгорский район. Хотя, как я уже сказала, из Холгории убежали не только грузины, но и осетины. И после этого Эдуард какой-то говорит, что Грузия готовится к агрессии, то возникает вопрос: ну вот это как? Вообще, на самом деле, у меня подозрение, что, если вы заметили, вот эта вот новая война взаимных, волна взаимных перепалок после визита Байдена и Обамы, соответственно, в Грузию и Россию, она началась именно с заявления из Южной Осетии. У меня есть серьезное подозрение, что объектом шантажа является в данном случае не столько Грузия, сколько сама Россия. Потому что во время этих заявлений произошло фундаментальное событие, а именно премьером Южной Осетии вместо Асланбека Булатцева, бывшего налогового главы Северной Осетии, был назначен малоизвестный челябинский коммерсант господин Бровкин, Бровцев, глава фирмы «Вермикулит». Я даже вот себе выписала, что такое вермикулит. Вермикулит – материал из группы гидрослюд, образовавшийся в природе из биотита или флагопита под влиянием гидротермальных процессов в коре выветривания. Вот этот самый из биотита и флагопита был назначен главой, был назначен премьером Южной Осетии. Дело в том, что кандидатура Булатцева была согласована лично с Путиным. И несмотря на то, что она была согласована лично с Путиным, то есть это нарушение неких личных обещаний, господин Булатцев сначала его не утвердил парламент Южной Осетии, а потом, когда он приехал в Южную Осетию, его там встретили автоматчики, он сказал: у меня инфаркт, и больше там на территории Южной Осетии не появлялся. И попытка назначить Булатцева была как раз связана с контролем, с попыткой контролировать деньги на восстановление Южной Осетии, куда они идут. И вот мы видим, что этого человека сняли уже окончательно, а назначили того человека, который вроде бы уже строил в Южной Осетии, строил в Сочи, и про которого сам какой-то сказал: мы сработаемся. То есть я еще раз напомню еще одну деталь всей этой истории, что когда Россия, и в том числе лично премьер Путин, стали спрашивать, куда же все-таки деваются деньги в Южной Осетии, то из Южной Осетии эту цитату приводил Коммерсант, она доносилась не непосредственно от южноосетинских властей, она так вот в воздухе плавала. Раздалась такая цитата: «Хотите войны, будет вам война». То есть, ребята, или деньги, или, поскольку Россия является заложником Южной Осетии, поскольку Южная Осетия в любой момент, ну, если она скажет, что на нее напали грузины, Россия же будет вынуждена поддержать версию Южной Осетии, а не версию ЕС. Хотите войны, будет вам война. Или давайте бабло. Кроме высказываний Эдуарда Кокойте, было очень много еще накануне годовщины высказываний российских официальных лиц. Было раскрыто множество душераздирающих подробностей о грузинских злодейских замыслах против Южной Осетии. В частности, замглавы генштаба господин Наговицын сообщил, что грузины перекрашивали самолеты, бомбя колонны беженцев. Так что вот казалось, что это бомбит российский самолет, а на самом деле это был грузинский. И Бастрыкин рассказал, что грузины собирались отравить с Янвали воду. Я напомню, что, чтобы хорошо себе присутствующие представляли, что, во-первых, грузины в этот момент со своими танками стояли в Цхинвале, и, видимо, ту же воду должны были пить. А главное, что вот этот самый водовод, он течет сначала по территории грузинских сел, потом по территории Цхинвале, потом опять по грузинским селам. То есть эти грузинские фашисты, вы представляете, не только собственные войска хотели отравить, но и собственных мирных жителей. Надо сказать, что все эти замечательные заявления российских официальных лиц, их в мире даже не обсуждают. А вот там никто не обсуждает, напала ли Финляндия в 40-м году, напала ли Финляндия на Советский Союз. А вот если посмотрите... Что говорит по этому поводу Вершбоу, доклад которого висит на сайте «Эхо Москвы», то господин Вершбоу очень долго рассказывает Сенату и Конгрессу, что надо делать с Грузией, как ей можно помочь. Это очень трусливый рассказ, потому что он сводится к тому, что мы Грузии войска посылать не будем, а будем им помогать советам. Ну, бог с ним. Так вот, Вершбоу ничего не говорит о том, что было год назад, а отделывается от этого одной фразой. Russian invasion of Georgia. Российское вторжение в Грузию. И мне кажется, это очень важно, что в тот момент, когда, допустим, те же самые американцы обсуждают будущее, то есть что им делать с Грузией, у нас, похоже, нет никакого конструктивного плана. Вот... Вместо того, чтобы излагать конструктивные планы, мы начинаем рассказывать про отравленную воду и перекрашенные звезды. Еще один момент. Как я уже сказала, это очень интересно всегда анализировать не то, чего есть, а то, чего нет. Вот чего нет, это серьезных расследований со стороны российской власти. В Грузии нет громких заявлений, пресс-конференций, но есть расследование. Есть парламентское расследование, с результатами которого на русском языке, если я не ошибаюсь, можно ознакомиться на сайте Андрея Илларионова, на блоге Андрея Илларионова. Вот сейчас вышла книжка грузинская с дисками, с приложениями, с пленками, которую я попросила мне достать и которая на следующей неделе у меня будет. А зато у нас есть пресс-конференции про отравленную воду. А это очень интересный момент. А почему отравленная вода и почему перекрашенные звезды? Ведь все откуда-то рождается. Каждая фраза чего-то обозначает. Либо она обозначает реальность, либо она обозначает говорящего. А вот почему отравленная вода? Дело в том, что в Цхинвале до российско-грузинской войны не было воды. Там водопровод, он был просто несколько десятков лет не ремонтировался. Я не знаю, выделялись на него деньги, но суть заключается в том, что в грузинских селах вода была, а в Цхинвале ее не было. И чтобы объяснить, почему воды нет, всем объясняли, что ее выпили грузины. А потом, когда во время войны бомбардировки потревожили вот какие вот эти вот подземные истоки, и вода начала затоплять подвалы, и стало ясно, что вода есть, стали объяснять народу, что вот это вот грузины вас нарочно хотят затопить. Это очень интересный момент. То есть не было воды, объясняли, что ее выпили грузины. А, собственно, это была такая большая проблема южноостинских властей не только касательно воды, потому что, конечно, одна из причин прошлогодней войны заключалась в том, что Саакашвили тратил очень большие деньги на грузинский анклав. Это была такая показуха, это были неокупаемые деньги, но суть заключалась в том, что в грузинском анклаве были больницы, были магазины, были гостиницы, были дома, пятиэтажки, в которых некоторые осетины даже начинали переселяться. И даже в какой-то момент власти Южной Осетии закрыли дорогу между грузинской и остинской частью, в частности, за тем, чтобы люди не ходили в больницу. И вот замечательный момент с перекрашенными самолетами, он тоже почему возник? Дело в том, что я уже говорила, что существует гигантская проблема, что происходило 9-10 августа в Цхинвале. Вот в ночь на 8 все понятно. В ночь на 8 число бомбили, в ночь на 8 число грузины обстреливали Цхинвали и из 152-миллиметровых орудий, и градом. Они это никогда не отрицали, они с самого начала сказали. Но 9 числа, но пятницу и субботу, а в Цхинвале стояли грузинские танки, а на них падали снаряды и бомбы. Вопрос, если танки были грузинские, то чьи же были снаряды и бомбы? А вот сейчас, видимо, Наговицын попытался объяснить, что те самолеты, которые летали и сбрасывали эти бомбы, на них хоть и были российские звезды, но эти звезды были перекрашенные. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Еще очень важная история, я, наверное, начну ее до эфира. Это решение судьи военного суда господина Ткачука отказать практически всем участникам процесса по делу об убийстве Анны Политковской в том, чтобы отправить дело на доследование. Здесь до меня уже день назад очень хорошо говорил Дима Муратов. Это решение необъяснимое. Это решение можно объяснить только желанием никогда не найти убийц. Дело в том, что дело должно отправиться на доследование, и оно должно быть соединено с другими делами, как по заказчикам, так и, например, по делу о вымогательстве одного из фигурантов Хаджикурбанова денег у Павлюченкова. В этом были согласны абсолютно все, включая и потерпевших, и даже того же самого Хаджикурбанова. И вот судья Ткачук, который в свое время осудил Трипашкина. Я, впрочем, не хочу называть этого человека судьей. Я, если можно, его буду называть просто гражданином Ткачуком. А вот он в этом отказал. И более того, когда Илья Политковский сказал, что он не хочет присутствовать, ну, эту кашу мы уже ели, этот перловый суп мы уже ели, он опять оказался в тарелке. Господин Ткачук сказал, что доставит Илью Политковского, то есть потерпевшего, то есть сына Анны Политковской, в зал суда приводом. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон для СМС 985-970-45-45. Вот меня поправляют, что в Екатеринбурге резиденцию реставрировали, а не строили. Виновата. Но 1,34 миллиарда рублей это стоило. Я продолжаю рассказ о деле Политковской, которое господин Ткачук не отправил на доследование. Это тем более поразительно, что, насколько я знаю, в Генеральной прокуратуре и Следственном комитете при Генеральной прокуратуре, который у нас как сцилла и харибда, существовал консенсус относительно того, что дело должно быть отправлено на доследование. И я могу это объяснить только тем, что следствие очень близко подошло к той черте, за которой совершенно явственно виден заказчик. Я уже много раз об этом говорила. Мы в «Новой газете» мало сомневаемся о том, как было совершено преступление. Мы это довольно хорошо себе представляем. И представляем по материалам следствия прежде всего. Мы представляем это так, что заказ на убийство Анны Политковской был передан преступному чеченскому авторитету Лом Алигай Тукаеву где-то в июле. Что вскоре после этого Лом Алигай Тукаев сел за организацию другого убийства, киевского бизнесмена Корбаня. И два его главных подельника, в частности, подполковник Рягузов, который делал с ним какие-то другие дела, отошел в сторону. А другой его главный подельник Сергей Хаджикурбанов, опер Рубопа, в этот момент тоже сидел. Поэтому, судя по всему, сначала попытались слежку и преступление осуществить племянники Гайтукаева. Это, прежде всего, его старший племянник Рустам Махмудов, который был агентом того же Рягузова, который находился в розыске за похищение человека, что не мешало ему с подполковником Рягузовым летать в Ростов на опознание какого-то чеченца. Два младших племянника, Ибрагим и Джабраил, которые сидели на скамье подсудимых и играли роль достаточно подчиненную. И когда вышел Сергей Хаджикурбанов, он, по нашим представлениям, руководство операции взял на себя. Он вышел в 22 сентября. Мы примерно представляем, через кого был передан заказ, потому что встретил Сергея Хаджикурбанова на выходе из тюрьмы некто Шамиль Бураев, бывший глава Ачхой Мартановского Чечни по версии федералов, человек, уехавший из Чечни. И после этого 3 октября Бураев устроил Хаджикурбанову встречу с кем-то важным в банкетном зале «Наполеон», а 7 октября Бураев, то есть в день убийства Анны Политковской, Бураев постоянно звонил Хаджикурбанову на мобильник. Это означает, что для того, чтобы установить заказчика преступления, то есть понять, кто именно заказал, в какую сторону нам надо смотреть, у нас есть разные варианты, достаточно двух страниц распечаток с детализацией телефона Бураева. Посмотреть, кому он звонил 3 октября, и кто был в этот момент около Наполеона, и посмотреть, кому он звонил 7-го. И все. Потому что и очевидно, для того, чтобы не допустить появления этих распечаток, по которым все может вычислить даже дитя, в суде, и отказывается гражданин Ткачук объединять дела и отправлять дело на доследование. Должна еще, конечно, сказать, что вообще дело Политковской одно из дел, из-за которых очень тяжело на душе. Потому что что я имею в виду? Вот так случилось, что уже после дела я разговаривала с присяжными по этому делу. Из этого разговора я вынесла довольно твердое впечатление, что часть присяжных была, мягко говоря, ангажирована. Например, были присяжные, которые мне заявляли, что обвинение против подполковника Рягузова и рубоповца Сергея Хаджикурбанова в избиении человека мы вообще не рассматривали, потому что смешно же подумать, что подполковник ФСБ и офицер милиции просто так изобьют человека. Ну, с этими присяжными все ясно. Но там был присяжный, которого я могла бы назвать либеральным кретином, которого я, когда он рассказывал о своих сомнениях, в конце концов, не выдержала и спросила. Я спросила его: вы знаете, вот представьте себе, что у вас бы убили дочь. И вы бы знали, что племянники человека, специализирующегося на заказных убийствах, в день убийства дочери были рядом с местом преступления. Что там стояла их машина, зеленая четверка. Что это была именно их машина, которая опознана, которая идентифицирована. И волокна с тканей, которыми обита их машина, совпали аналогичны волокнам, которые были на пистолете, найденном на месте убийства. Что эти люди звонили с места убийства. что эти люди не могут объяснить, что они делали на месте убийства, но при этом помнят, что один из них через час пошел в мечеть, а другой из них через несколько часов помнит, что он вечером там делал. И вот этот либеральный товарищ на меня посмотрел и говорит: вот вы говорите как дочь. Но вот я подумал, подсудимые же должны быть нам как дети. И я подумала: ё-моё, вот этот человек оправдал предполагаемых убийц и пошел домой, и он счастлив от выполненного гражданского долга. Это подсудимые должны быть для него как дети. Это не Анна Политковская, не жертва должны быть для него как дети. Вот это либеральный идиотизм, то, что я называю в чистом виде. Я подумала: боже мой, для кого мы стараемся, для кого мы это расследуем? Анна Политковская жизнь свою отдала за чеченцев. Убили ее чеченцы. Анна Политковская была символом либерального сопротивления нашей власти. Либеральные идиоты оправдывают ее предполагаемых убийц. Зачем мы вообще чего-то делаем? Может, лучше книжки писать и все? Телефон для смс 985-970-45-45. Все-таки возвращаясь к достопамятному юбилею, грузинской войне, хочу сказать, подвести итоги спустя год. Первым итогом спустя год является, наверное, то, что это самая великая война, которую когда-либо вела Россия. Я вам могу это документально доказать. Дело в том, что по итогам войны с Грузией нас 12 человек-генералов награждено орденом Святого Георгия. Вот я специально себе выписала, что орден Святого Георгия высший в Российской империи. За все время существования этого ордена орденом первой степени награждено 25 человек. А полными кавалерами ордена Святого Георгия стали только 4 человека. Генерал-фельдмаршал Кутузов, фельдмаршал Барклай де Толли, Паскевич и Дибич Забалканский. И вот, понимаете, только 4 за все время существования Российской империи, какая-то там Отечественная война, и целых 12 во время войны в Южной Осетии. А второй итог этой войны, кроме вот великой победы для 12 генералов, это проигрыш Саакашвили. А Саакашвили абсолютно проиграл эту войну, это самое, собственно, самое главное, потому что война, знаете, жестокая штука. Она не бывает выиграна, она как беременность. Нельзя быть беременной наполовину. А вот австрийцы чуть-чуть не выиграли Маренго, а Наполеон чуть-чуть не выиграл Ватерлоо. Не считается. Саакашвили проиграл. А выигравшей, безусловно, является Южная Осетия. А что же касается России, то, понимаете, я бы хотела понять, что именно мы получили в результате этой войны. Территорию мы ее не получили. А международное уважение, да, нас стали бояться. Нас стали бояться достаточно, чтобы проситься снова в НАТО, чтобы проситься каких-то защит, но нас стали бояться недостаточно, чтобы дружить с нами, как боялись Советского Союза. Я бы хотел вспомнить то, что на этой неделе случилось в Северной Корее, когда президент Клинтон, бывший президент Клинтон, приехал и увез из Северной Кореи двух американских журналисток, обвиняемых там в шпионаже. Ровно такая же история случилась несколько месяцев назад, когда президент Франции Николя Саркози приехал в Ливию и увез оттуда болгарских медсестер, которых ливийское правосудие обвинило в том, что они по заданию израильской разведки заражали СПИДом ливийских детей. Вот и в том, и в другом случае эти две истории можно описать как замечательную победу Северной Кореи или Ливии. К ним приехали на поклон, к ним поклонились в ножки, и, естественно, наверное, Северная Корея сказала по своему телевидению, что вот американский президент признал, что журналистки шпионили и так далее. А вот это вопрос того, что страна-изгой, а Северная Корея или Ливия, в отличие от России, это страна-изгоя. А страна-изгоя, она умеет создавать ситуацию, и в обмен на эту ситуацию она умеет получать кратковременные преимущества. Но если вы подумаете о том, что стратегического выиграла Ливия или Северная Корея, ответ абсолютно ничего. Их вожди пощекотали свое самолюбие. К ним на поклон приехал президент Америки или Франции. Но вы знаете, если бы это были нормальные страны, к ним бы президент Америки, конечно, на поклон не приехал, а так бы в гости просто заехал. То есть вот когда страна-изгой создает ситуацию, то ее вождь получает какое-то личное удовлетворение, а сами жители страны не получают ничего, кроме того, что они дальше залезают в то болото, в котором варятся. И Россия, конечно, ни в коей мере не страна-изгой, и тут ситуацию сравнивать нельзя. Но то, что произошло после войны в Южной Осетии, оно очень похоже. Что, несомненно, мы очень сильно унизили Саакашвили. Несомненно, Грузии нанесен огромный ущерб, и понятно, что она страдает не только из-за кризиса, но и из-за отсутствия инвестиций, связанных именно с войной и ее неустойчивым положением. Но что, собственно, приобрела Россия, кроме обязательств содержать Южную Осетию? Это не очень понятно. Что еще обращает на себя внимание? С того момента, как произошла война с Грузией, мы вели еще три войны. Мы вели газовую войну с Украиной, мы вели молочную войну с Белоруссией, и мы вели таможенную войну с Китаем. Самое интересное, кстати, это последняя война, может быть, я о ней поговорю особо, потому что все три войны, они развивались приблизительно по одинаковому сценарию. Допустим, перекрывался газ на Украину и говорилось, что это сделала Украина. Во всех случаях Грузия за это время ни с кем не вела войны. Ни морковной с Азербайджаном, ни бобовой с Арменией. То есть в случае, если начнется новая война, то вот статистически статистика будет не на нашей стороне. Второе заключается в том, что Грузия все это время говорила одно и то же. Она говорила, что была вынуждена войти в Цхинвали после того, как российские танки, после того, как грузинский анклав в Большом Ляхве стали сносить 152-миллиметровыми снарядами, а российские танки показались у Рокского тоннеля. Если вы посмотрите на карту, то вы поймете, что вот эта вот бомбардировка грузинских деревень, это фактически была бомбардировка укрепрайона перед прохождением наших танков. Так ее можно было понимать. Единственное, что Грузия однажды, что Грузия молчала первые несколько дней, это вот как раз про то, что наши танки были у Рокского тоннеля, но потом она опубликовала многочисленные свидетельства. Это, по мнению грузин, доказывающие. И ее молчание, видимо, было связано с желанием сохранить военную тайну на первые несколько дней. Это важные оперативные данные. К сожалению, показания, особенно властей Южной Осетии, они страшно менялись. Потому что если вы посмотрите на неделю, предшествующую конфликту, то вы можете заметить, что Эдуард Какой-то объявил из Южной Осетии эвакуацию. Что Эдуард Какой-то заявил, что Грузия вот-вот нападет. Что Эдуард Какой-то заявил, что в ответ он нанесет, цитирую, ответный удар по грузинским городам. Более того, если вы посмотрите многочисленные остинские источники хотя бы за 7 августа, то там есть многочисленные высказывания на тему того, что война началась. Мы празднуем взятие Нули. В 8 вечера праздновали взятие грузинского укрепленного пункта Нули. А потом, на следующий день, Какой-то заявил, что грузины ударили по мирно спящему Цхинвали. Но, очевидно, если в течение недели остинские власти говорили, что это война или вот-вот война, то мирно спящий Цхинвали никак не мог праздновать за несколько часов до этого взятие Нули. Более того, то есть мы все время напираем на один момент, который, мне кажется, очень важно пояснить. Мы все время говорим, что войну начала Грузия, потому что она ударила по Цхинвали. И Грузия этого, как я уже сказала, не скрывает. Но понимаете, вот представьте себе, приходит человек и говорит, меня пырнули ножом. А как тебя пырнули ножом? Ну, вот вы знаете, вот сначала я назвал этого урода, я сначала сказал, что этого урода убью, а потом я этому уроду дал в морду, потом я вытащил пистолет, чтобы застрелить его, и тут он меня пырнул ножом. Ну, пырнул ножом, поэтому остался жив. Вот ситуация очень похожая получается. Сначала южноостинские власти заявили, что они нанесут ответный удар по грузинским городам, потом они объявили эвакуацию Цхинвали, а потом, по утверждению Грузии, около Рокского туннеля показались российские танки, и начался артобстрел по грузинским селам, а после этого Саакашвили напал на Цхинвали, пырнул южных остин ножом. Я не буду уж очень долго говорить об этой печальной истории. Можно только надеяться, что все-таки новой войны не будет, и можно все-таки только надеяться, что нынешнее заявление какое-то, это, как я уже сказала, гораздо больше шантаж России, чем международного сообщества. По той простой причине, что если мы не знаем, что происходило год назад, если все это происходило в темноте, то сейчас это все происходит на свету. И сейчас, когда на Грузию нацелены американские спутники, будет очень трудно убедить со слов Южной Осетии, что грузины готовятся к нападению. Это американские спутники могут увидеть или не увидеть сами. Телефон для смс-ок 985-970-45-45. Пожалуй, я поговорю про то, что обещала, про таможенную войну с Китаем, или точнее про черкизовский рынок. Меня несколько вещей поражает в истории с черкизовским рынком. Первое из них заключается в том, что если вы посмотрите, как везутся в Россию китайские товары, то вы увидите, например, что даже в Красноярск китайский товар везется так. Приезжает красноярский торговец в Гуанчжоу, там подписывает договор, после этого он спокойно уезжает в Красноярск. Из Гуанчжоу, из Китая этот груз доставляется морем до Санкт-Петербурга, там таможится, а там потом везется через тот же самый черкизовский рынок даже до Красноярска. Если вы посмотрите на логистику всего этого, то есть то, что все развозится из Москвы, даже конкретно из черкизовского рынка, по всей России, включая Красноярск, который несколько ближе к Китаю, если вы посмотрите, каким образом это получается, то очевидно, что единственный ответ на этот вопрос – это коррупция. Вот чрезвычайная коррумпированность нашей таможни и дырка, которая имеется именно на северо-западе, именно там, где все курируется питерскими, только в результате нее может сложиться такая парадоксальная картина. То есть, еще раз, тот факт, что черкизовский рынок являлся логистическим центром, от которого все китайское барахло развозилось по всей России, кстати, не только китайское, является зримым воплощением коррумпированности нашей таможни. Пункт второй, что поражает во всей этой истории, что люди, делящие черкизовский рынок, даже не пытаются скрыть или сделать вид, что речь идет о борьбе с контрабандой. Речь идет только о переделе контроля за таможней. И я могу очень простой доказательство этому привести. Дело в том, что в случае любой серьезной борьбы с контрабандой достаточно было бы спросить, а что надо сделать, чтобы товар не шел через логистический центр типа черкизовского рынка, а доезжал, скажем, из Китая до Красноярска или из Китая до Ярославля. Ответ очень простой. Для этого достаточно, это просто скажут люди, которые возят это барахло, для этого достаточно перестать таможить все по наименованиям и начать просто таможить все по весу. И тут же, я даже не говорю снизить таможенные пошлины, хотя и таможенные пошлины неплохо снизить. Вот просто это простая мера – таможить тюки по весу. и сразу распадется весь центр прибыли на контрабанде, и люди начнут вести, используя тот же Транссиб, используя свои собственные средства, люди начнут вести без посредничества таможенных воров, таможенных брокеров, которые делают это дешевле. И третья удивительная вещь, которая случилась в истории с черкизовским рынком. Вот в рамках этой войны силовиков за распределение таможенных потоков что произошло? Сначала мы фактически шантажировали Китай тем, что гигантские очереди появились китайских товаров на границе. Фактически Китаю было поставлено условие. 25 миллиардов долларов наличными предоплаты за контракт по продаже нефти в Китай. Контракт был подписан, 25 миллиардов долларов было выплачено. Эти 25 миллиардов долларов можно рассматривать как очень черные деньги, потому что все они дальше пойдут на строительство нефтепровода. А что такое строительство нефтепровода в СТО, мы с вами прекрасно понимаем. Это вот стоил песок 100 рублей в тех местах, пока не было, условно 100 рублей, пока не было нефтепровода. Как его стали строить? Сразу, значит, 400. То есть эти деньги, не особо задерживаясь в российском бюджете, пойдут дальше. То есть фактически получилось что? Силовики, какая-то группировка шантажировала великую державу, державу, которая не является еще первой державой в мире, но уже является, но уже не является и второй державой в мире, на предмет 25 миллиардов. 25 миллиардов были получены, после этого грохнули черкизовский рынок. Китайская делегация приехала протестовать, потому что китайцам интересно заботиться о собственной промышленности. После этого в российской прессе поднялась буча, да как этим китайцам не стыдно, чего они приехали, до чего они вымогают. Это очень серьезная история. Это серьезная история и по степени, потому как вела в ней себя российская власть, и потому что Китай ничего не забывает, китайцы, они мыслят тысячелетиями, в отличие от наших чиновников, которые мыслят долларами. А самое главное во всей этой истории, что вот другие войны, которые мы вели, они были шумные. А вот что касается Китая, это была очень тихая война. И китайцы, они явно не нужным был пиар. Им нужно было решить проблему. Что тут еще сказать? Знаете, недавно смотрела я, случайно мне нужно было для книжки, «Мосты». Подвесные мосты. И обнаружила, что из 5 самых длинных в мире подвесных мостов сейчас 3 построено в Китае. Что же касается России, то я в самом начале программы говорила о речке, которая разлилась и перерезала дорогу между Москвой и Сибирью. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».